Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин, и сегодня у нас в гостях поэт Игорь Кохановский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диночка.
Игорь, дорогой, встреча с вами всегда радость.
Помните, мы с вами встретились, когда у меня была только практически вот эта вот первая песня с Оскаром Фельдсманом,
да.
«Возвращение романса».
Ну какая?
Да, и она как-то сразу стала заметной.
Можете вот прочитать несколько строк?
Сегодня я нисколько не боюсь с текущим веком временно расстаться. Позвольте, я в любимом объясню с высоким слогом русского романса. Я вас люблю, я думаю о вас, вы для меня смятение отныне, покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя. Одни меня, наверное, не поймут, другим улыбку спрятать не удастся, и все же я на несколько минут вернусь опять к старинному романсу. Я видел вас всего лишь только раз, но мне открылся мир неповторимый. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Грустит романс тревожный и светло, и к вам непостижимо в слове каждом приходит откровение само, как вы в мою судьбу вошли однажды, уйдете вы, скажу вам в добрый час, но мир без вас мне явится пустыней. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя.
Игорь, браво.
Никогда не думал, что моя судьба творческая пересечется с этим жанром. Потому что я начал писать стихи там вот со школы, потом в институте. У меня такие литературные мои вкусы, которые в стороне от песни были. Все это вообще из-за Володи Высоцкого. Получилось так. Ну, многие, наверное, знают, что мы с ним учились вместе в школе в одном классе, потом поступили в один институт благодаря моему первому спортивному разряду по хоккею с шайбой. Мы поступили, он после первого семестра ушел, поступил в школу-студию МХАТ. Там 4 года, у меня 5 лет. Мы одновременно закончили школу. И меня распределили работать на строительство под Москвой. И я приезжал в Москву только в субботу-воскресенье.
Угу.
А он в это время был женат на Изе. Зотова, по-моему, фамилия. Она старше его на один курс. И она после окончания школы-студии МХАТ ее распределили в Киевский театр русской драмы. И он все время туда мотался. Я только приезжаю в субботу-воскресенье. Короче говоря, года полтора мы не виделись с ним. А у нас такая была, значит, вот со школьной компанией. Мне мама в свое время после 7 класс почему-то решил подарить гитару. Ну, подарил и подарил. Я попросил ребят, чтобы мне показали эти аккорды, а мне мама вместо колыбельных пела Вертинскую. И я к тому времени знал очень много песен из репертуара Вертинского. Я очень быстро подобрал аккомпанемент и в нашей компании, так сказать, был в центре внимания. Прощальный ужин, «Желтый ангел»,
а
«Над розовым морем». Володя, он мне сказал: «Васечка, покажи мне». Я ему показывал, у него не очень получалось. Я сейчас расскажу, значит, такую историю. Когда он стал песни писать, у него было уже штук 15 уже песен, по-моему. И уже, конечно, он в центре внимания, и я со своим Вертинским могу отдыхать. Что вообще самое главное в этом возрасте? Внимание девочек. А так как все внимание было на него, то я, значит, думаю, как-то что-то мне нужно такое написать, чтобы я тоже был в центре. Ну, и я тогда написал «Бомбилет». И оно так понравилось, что оно, значит, стало быстро нашим просто гимном компании.
Гимном поколения.
Клены выкрасили город колдовским каким-то светом. Это снова бабье лето, бабье лето. Что так быстро тают листья, ничего мне не понятно. Я ловлю, как эти листья, наши числа, наши даты. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом. Только как расскажешь маме, что я как ходок отпетый, весь в романе, как в дурмане, бабьим летом. Я кручу напропалую самые ветреные женщин. Я давно хотел такую и не больше, и не меньше. Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, бабье лето, бабье лето.
Программа «Мастера».
Осенью 64-го года, как сейчас помню, мне звонит какая-то дама и говорит: «Скажите, пожалуйста, это вы написали стихи «Клёна выкрасили»?» Я говорю: «Да». «Ой, наконец-то я вас нашла». Я говорю: «А кто такой, кто вы?» «Я Тамара Маркова, я композитор, я также еще репетитор Клавдии Ивановны Шульженко». Я услышал эту песню, пели студенты в электричке, я попросил их переписать слова мне, приехала домой, написала мелодию, показала Клавдии Ивановне, ей очень понравилось, и она будет ее записывать, уже сделана аранжировка, а мы, значит, никак не могли отыскать автора. Я говорю, спасибо большое, мне это очень лестно, что Клавдии Ивановне понравились мои стихи, но это же от мужского лица песня. Как же будет Клавдия Ивановна петь, и я кручу напропалую сам эту женщину. Она говорит, а вы даже не обратите внимания. Ну, действительно, я приехал к ней, Маркова. Они жили в одном доме. Спустилась к нам Клавдия Ивановна, познакомила меня с ней, она мне сказала всякие хорошие слова. А вскоре я уехал, начал работать в газету «Магадан».
То самое, мой друг уехал в «Магадан».
Да, мой друг уехал в «Магадан».
Высоцкий написал это вам.
Да, у меня был такой приятель, мы с ним подружились до моего отъезда в «Магадан», Наумолев. За эти 3 года, что меня практически не было в Москве, он стал очень известным поэтом-песенником.
Да.
Ну и когда я вернулся уже, мы с ним встретились, он говорит, ну а что с песенками? Я говорю, ничего. Как ничего? Я говорю, да ты что, ничего? Да ты что, у тебя так здорово получалось. Слушай, я сейчас работаю со всеми ведущими композиторами. Давай, напиши, я просто беру тебя за руку. И я ему как-то звоню, говорю, слушай, вот я написал такое, и читаю ему, значит. Да, кстати, первые 2 строчки в четверостише были другими. Я ему прочитал, он говорит, ой, класс, слушай, это для Фельдсмана, давай, приезжай
это
ко мне.
Это вот это вот возвращение романса, да?
Да.
А название какое?
Да, он при мне звонит, Оскар Борисович, он говорит, ждет нас, мы их приезжаем, он говорит, что вот это такое-то, вот он написал Клавдии Ивановне. Он говорит, да, да, я слышал, да, да, ну-ка, давайте, ваш стих, давайте. Так, подошел к роялю, сел.
И все.
И за час приблизительно он написал. Написал, потом говорит, Игорь, вы знаете, вот эти первые 2 строчки никуда не годятся. Я говорю, почему? Они не годятся. Я говорю, какие? А я знаю, вы поэт, вы придумаете. Я говорю, ну хорошо. На следующий день написал, звоню, Оскар Борисович, читаю ему. Нет, это никуда не годится. Я говорю, а что же нужно? Я знаю, вы поэт, вы придумаете. Сначала я ему звонил чуть ли не каждый день. Потом мне стало стыдно, я стал звонить раз в неделю. Потом мне моя жена говорит, слушай, ты бездарный, вообще ничего у тебя не получится. Или позвони Наум, пусть он тебе эти 2 строчки придумает. Я говорю, ну как, ну что, я 2 строчки не могу придумать. В общем, короче говоря, месяц спустя, наверное, я ему звоню, Оскар Борисович, ну может быть, вот такие 2 строчки. Сегодня я нисколько не боюсь с 20 веком временно расстаться. Игорь, вы это целый месяц писали? Возвращаясь, так сказать, теперь я задним числом думаю, вот если бы Володя не стал писать песни, я бы тоже, наверное, не написал бы «Бабье лето».
То есть какое-то по-честному, какое-то соперничество было?
Не соперничество.
А что это?
Он писал вот те песни, которые он писал до определенного момента, до «Баньки». Это было такое вот очень остроумное, очень такое ёрническое такое хулиганство, я бы так сказал, понимаете? А нет, а меня влекло в лирику, в любовную лирику. Но я как-то до поры до времени, я как-то песня и стихи, как, ну, хотя у меня, так сказать, был период, когда мы очень увлекались с Есениным, то, что мы стали с литературы на «ты», это у нас в 10 классе пришла такая учительница по литературе, Вера Алексеевна, я не помню фамилии. Она приехала почему-то, она преподавала русский язык в Китае, и приехала и в 10 классе. Она эти годы была не в Москве, так сказать, она еще не была зашорена всеми. Короче говоря, она нам в 10 классе рассказала про Цветаева, Гумилева, Волошина, Есенина, Северянина. Мы ходили в библиотеку, почему-то в историческую мы ходили, и переписывали. У меня недавно сестра разбирала какие-то бумаги и нашла тетрадочку. Школьным почерком выписан весь громокипящий кубок Игоря Северянина. Представляете? Очень скоро любовь к Есенину у нас прошла, хотя вот эти его все «Москва-Кабацкая», она, конечно, повлияла на Володькину.
Но потом-то писал такие песни о любви.
Да.
В это время вы писали с Юрой Антоновым,
да,
«Поверь в мечту».
Да, «Поверь, да, в мечту». Я считаю, самая лучшая песня у нас с Юрой Антоновым – это «Мое богатство». Там музыка совершенно удивительная. И так это... И все-таки я хочу отдать должное Володе Высоцкому и почитать стихи, ему посвященные. К стихам такой эпиграф из его стихов, из его песни. «Казалось мне кругом сплошная ночь, тем более, что так оно и было». Владимир Высоцкий. «Бывает, вспомню Магадан, где я родился, но и где я вторично 30 годам свое отпраздновал рождение, начав свой путь почти с нуля, как журналист и стихотворец. И мне колымская земля сказала, с Богом и находится. Здесь были первые шаги трудны, но нет гипоксии в стихии северной тайги на самом краешке России, где ветер вечно грубый шал, гулял в любое время года, где не хватало кислорода, а я спокойнее дышал. Здесь посетил меня мой друг, чье творчество – сама эпоха. Душой творца и скомороха он принимал иной недуг людской и чей-нибудь конфуз, то словно фарс, то словно драму своей судьбы, избравший курс, притом отнюдь не как реклама, тот, что держал его на грани падения в пропасть грубой брани, где затаенная хула всегда обжечь его могла, как кипяток в закрытом кране. На грани той свой дар взрастив, канатоходцем без страховки, рискованно, но без рисовки, не раз хулителей смутив, презрев падение с каната, он шел. В том главный был мотив его души, его талант, в том видел главный свой искус, раскованный певец эпохи, ее почувствовавший пульс, поднявший истин тяжкий груз, познавший риска острый вкус, вдруг оборвавший песнь на вдохе. Я помню, как бродили мы тогда в весеннем Магадане среди рассветной полутьмы, скрывающей от нас в тумане дома, людей и те года, что встретим, как два сводных брата, не ведая, где и когда, меж нами клин вобьет неправда, наговориться не могли, не допуская, кроме тризны, что где-то там, в иной дали, вдруг разойдутся наши жизни. Он будет всюду на виду, как датский принц на авансцене, незащищенный, на свету и славы, яркая арена закружит в замкнутом кругу той вседозволенности ложной, где, как в колымскую пургу, и некогда, и невозможно взглянуть хоть раз со стороны на самого себя спокойно. Он словно в детстве пацаны был не способен на такое. Он словно делался глухим к звонкам беды, к звонкам опасным. А те, кто бы в то время с ним поладили, с его напастью, заботясь больше о своем присутствии в ближайшем круге, чем о пытавшем наизлом, сжигающем его недуги, с которым биться в одиночку поэт не в силах был уже, и, может быть, в своей душе на том бессилии ставил точку. Один лишь Бог его уход отсрочить мог бы хоть немного, и сам поэт, ведя свой счет с отсрочкой, уповал на Бога. Еще, конечно, уповал на женщину своей судьбины. Он с нею столько раз всплывал со дна погибельной пучины, сигналы сос ей отправлял, как в песне той про субмарину. Он лишь на Бога да Марину в своем спасении уповал. Как в клетке в суете мирской он пестовал талант свой редкий. Подняться мог над суетой, не мог расстаться с этой клеткой. Я знаю, как он тосковал о тихом доме, о покое, но суеты безумный бал его захлёстывал волною, его знак звездный водолей адресовал ему, как тосты, безмерную любовь людей. Чем ночь темней, тем ярче звезды. И вся грядущая беда была еще небесной тайной, когда мы встретились тогда, весной, в далеком Магадане.
Игорь, да. Ну а потом прошло время, и случилась эта беда,
да.
И вы написали «Больше не встречу».
Да, «Больше
такого
не встречу».
Друга не встречу.
Да, да. Притом это тоже так получилось, слушайте. Все-таки у нас с Володькой была такая любимая поговорка: «Судьба играет человеком, а он играет на трубе». Вот ушел Володя, да, где-то в августе мне звонит Стас Намин, говорит: «Слушай, Игорь, у меня есть такой приятель, Володя Матецкий, очень хочет с тобой поработать». Угу. Я говорю: «Ну, ты ему дай мой телефон, пускай звонит». Ну, мне звонит Володя: «Игорь, вот у меня есть мелодия, и вообще я хотел с вами поработать». Я к нему приехал, мне написал на кассетку мелодию, я приехал домой, мне так она понравилась, я все время в башке, она у меня крутилась, особенно припев. И вдруг я сел и просто не отходянулся вам, не отрывая карандаша от бумаги, написал: «Больше не встречу такого друга, не встречу такого друга, как ты, дарит жизнь только раз, и не излечит ничто печаль, не излечит мою печаль по тебе, память злаять не даст». Вот это припев. Ну, а потом, так сказать, дело техники, все остальное было
потом
написать.
Саша Барыкин на тебя записал.
Да, но самое потрясающее произошло потом. На худсовет мы выставляем 4 песни. Приходит такой Слава Зубов из Министерства культуры, который говорил: «А Зубова многие зубы сломали».
Угу.
Приходит, все, значит, мы показываем. Они действительно так записали, что он говорит: «Точно, все очень хорошо. Но вот эта песня «Больше не встреча», она не пройдет.
Пойдет.
Не пойдет. Угу. Почему? А потому что она посвящена Высоцкому. Я говорю: «Минутку. Там что, сказано, что это вот на смерть Высоцкого?»
Нет. А вы уже были членом Союза.
А я давно был членом худсовета.
Да, я помню, как вы многим помогали.
Да.
Угу.
Я знаю, что ты с ним дружил, и что это вот...
Угу. Сопоставил.
Да, да, угу. Да, да. Все. Ну и, короче говоря, вышел «Миньончик», кстати, на котором впервые в Советском Союзе было написано «рок-группа», «Карнавал». Вышел без этой песни. А на следующий год ваш покорный слуга едет в Сочи, и все кабаки в Сочи из всех кабаков несется: «Больше не встречу, такого друга не встречу».
Нельзя запретить.
Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. о том сегодня. Почти невольно вновь я вспомню наши дни, те наши дни. Ушел ты утром, ушел в рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты, словно сон, нелепый сон.
Программа «Мастера».
Как получилось, что вы из Москвы?
Рассказываю.
Магадан.
Очень занятная история. Я начал ходить, такое летобъединение, магистраль. Из него вышли, между прочим, Булат Акуджава, Владимир Войнович. Я ходил в летобъединение магистраль и писал уже, так сказать, какие-то стихи, которые можно было печатать. Мой двоюродный брат, он учился вместе на юридическом факультете МГУ с Женей Сидоровым. А Женя Сидоров тогда работал зав. Отделом литературы в газете «Московский комсомолец».
Там ректор литинститута, да, и министр культуры.
Да, да.
Замечательный человек.
Мой брат ему отнес эти мои стихи. Он их напечатал, притом попросил Цыбина, чтобы тот дал какое-то доброе слово тогда на посвидание. Так мы познакомились с Женей Сидоровым. И какие-то там ребята из редакции. Женя, вот познакомьтесь, вот Игорь. Вот у нас строит Химки Ховрина. Моя тогда действительно работа прораба на строительстве Химки Ховрина. Они говорят: ой, слушайте, вы связаны со строительством? Я говорю: да я просто инженер-строительный институт окончил. Вот сейчас... Ой, вы знаете, а это было... Вы, может быть, даже не помните. Перед уходом Хрущева... Значит, где-то какой-то летом был пленум, и он объявил 100 дней большой химии.
Нет, да? Ой, интересно.
И это осень 64-го года. Строился под Москвой Воскресенский, по-моему, какой-то химический комбинат. Вот мы сейчас вам сделаем командировку. Съездите, напишите. Там, потому что, говорит, жуткое совершенно, что творится на этой стройке. А, значит, его нужно сдавать уже в конце года. А там что-то, по-моему, еще конь не валялся. Короче говоря, я поехал. Получился такой классный репортаж. Они его на первой полосе напечатали.
С этого началась ваша журналистика.
Да. Короче, мне так понравился, я еще что-то там написал, еще, и решил уйти, значит, из своей инженерии.
А думаю. Сказали вы об этом Высоцкому?
Да, он знал, конечно. Мы были все время вместе, естественно. Он мне говорил: давай, Высоцкий, брось свою инженерию, Кадрине Фень, давай. Вот. А в это время я опубликовался еще, моя вторая публикация была, у меня журнал «Смена». Пришел туда, принес еще новые стихи и застал такой разговор. Значит, редактор какого-то там отдела отчитывал какого-то молодого человека. Говорит: ну что, у вас такая прекрасная профессия. Если вы 6 лет учились, хирург, и вдруг вы бросаете ради того, чтобы писать стихи. Вот Игорь строит нам Химки Ховрина, пишет стихи, мы его печатаем. А я говорю: а я уже не строю Химки Ховрина. Он говорит: как такое не строишь? Я говорю: так вот, я ушел. А что ж ты теперь делаешь? Я говорю: я работаю внештатным корреспондентом «Московского комсомольца». Он говорит: то-то-то, а сколько же ты там получаешь?
Понятно.
Я там назвал сумму смешную очень. Он говорит: да. Но вообще тебе должен сказать, что если уж начинать, то нужно не с московского, а с магаданского комсомольца. Я говорю: как так, Володя? А он говорит: вот так. Оказалось, что он 2 года, как в Москве, до этого он был главным редактором «Магаданского комсомольца» Владимир Новиков. Только не тот, а другой. Анна Фоминец. Он говорит: а покажи, что ты там пишешь. Я ему, значит, принес на сегодняшний день. Он говорит: слушай, мне все понравилось. Я тебе советую. Действительно. Там есть издательство. Ведь ты мечтаешь книжку издать? Да? Ну, ты через год издашь там книгу. Вот это меня больше всего подкупило. Ну, он списался, мне прислали вызов. И я туда летом 65-го года уехал. И действительно, в 68-м году у меня вышла там книжка «Звуковой барьер», с которой я приехал сюда и с рукописью еще одной книжки. Как раз отдал ее в «Молодую гвардию». И здесь было совещание молодых. Тогда я попал в семинар Михаилу Кузьмичу Луконину. И он меня... Мы с Колей Зиновьевым вместе попали. Да. И нас двоих из семинара рекомендовали в «Союз». Значит, пришел Володя и говорит: Васечка, я тебе песенку написал. Сейчас покажу. Взял гитару и спел. Мой друг уехал в Магадан. Каждый куплет он написал цветным фломастером отдельно. Красным, синим, желтым, зеленым, фиолетовым. Все. И подарил мне. Я не знаю, куда это делось.
И вы не сохранили?
Нет.
А потому что мы как-то очень легкомысленно.
Да нет, ну а что?
Просто
а
относимся.
Тогда что такое 65-й год?
Конечно.
У Володи еще ничего такого не было. Я считаю, что он начался с 68-го года, когда вот я как раз у меня был отпуск, я приехал с книжкой сюда, а он в это время снимался в фильме «Хозяин тайги».
«Хозяин тайги» еще.
И он, когда приехал оттуда, с Казанского вокзала, позвонил мне, говорит: «Васечек, ты дома?» Я говорю: «Да». «Сейчас я приеду». Я говорю: «А ты откуда?» «Вот я только с поезда, сейчас я приеду». Приехал с гитарой. Слушай, говорит: «Да, я тебе покажу». Он же любил сказать, не споел, покажу. И спел мне «Баньку». Я был первый человек в Москве, который спел «Баньку». Я говорю: «Володь, давай еще раз». Он еще раз спел. Я говорю: «Ты знаешь, вот все, что было до сих пор, считай, что это твоя разминка. Вот сейчас начинается главное».
Программа «Мастера».
Игорь, почитайте что-нибудь о любви.
Ой, с удовольствием. Вот с удовольствием. «Падший ангел. Оглянусь, и вдруг померещится. Под татарской ладьей полумесяца вновь схожу по тебе с ума. Длинноногая манекенщица заявилась ко мне сама. Казалось, что это снится, чтоб влиться в строку стиха. Блистательная блудница в неистовости греха. От этакого подарка, небось, не сносить головы. Шальная красотка татарка, звезда куртизанок Москвы. Как ты улыбалась красиво, запрокинув головку слегка, ослепительно и шаловливо приоткрыв двух рядов жемчуга. Как ты раздевалась красиво, из одежд, как из пены морской выходя, Афродиты игриво обволакивая наготой. Как ты отдавалась красиво, мне даруя объятия кольцо и пленительных бедер извивы и залитое страстью лицо. Ты покорно, как ангел падший, исполняла капризы мои в бесподобной и бесшабашной феерической ночи любви. Ах, как ты уходила красиво в голубой и туманный рассвет, зная, что из окна сиротливо я смотрю, смотрю тебе вслед».
Страница так. Жизни.
Да. «Ваша женственность в каждом жесте обвораживающе мила, а приливы ее нашествий – пламя, что может сжечь дотла. Ваша женственность интонации то таинственна, как туман, то как детская декламация, пересказывающая роман. Ваша женственность ослепительна, как небесное божество. Ваша женственность упоительна, как соитие торжество».
Спасибо, Игорь. А я нашла Бели Ахмадулиной.
О!
Что в этих звуках было
это,
скрыто?
Поэтому стихотворение меня приняли в литературное объединение «Магистраль».
То есть это давно-давно было?
Да, когда я
вы
ее...
Вы были поклонником,
ну,
да, Бели
Ахмадулиной? Ну, я ее очень люблю. Я вообще считаю, что «Дождь» поэма о дожде – это вообще лучшая поэма всех времен. Что в этих звуках было скрыто, таких земных и неземных? Была зима, и пела скрипка, не замечавшая зимы. А город спал, кружила нудно метель по улицам волчком, и откровенничали струны, раскрепощенные смычком. Метель слепила, словно пена, не видно было в двух шагах, а скрипка пела, пела, пела и выражила, как шаман. И звуки эти покорили, звенеть заставив тишину, как будто ожил Паганини и к нам из прошлого шагнул. Что вытворял, о сатана? Весь зал казался вросшим в стуле и рвались. И, вскрикнув струны, оставалась лишь одна. Но скрипка гордая звучала, и свет не покидал лица. И это было как начало, которому не знать конца.
Блеск, блеск. Спасибо огромное. Ну что ж, Игорь, к сожалению, нам надо завершать. Мне ужасно жалко. Это означает, что мы должны встретиться еще раз.
Непременно.
И не один раз.
И не один. И не один. Деночка, мы не виделись давно, но вот как будто бы
ничего не было. Никаких этих лет.
Никаких этих лет, да.
Да, я рада, что вы остались таким же замечательным.
Спасибо.
Красивым.
Спасибо.
Обаятельным.
Спасибо,
Деночка. И что книги выходят. Он очень многогранный, наш сегодняшний гость, потому что все песни, стихи которым написаны, очень популярны, но в каждой из этих песен есть история. И это может сделать только поэт, настоящий поэт. А что касается стихов, их надо просто читать. И спасибо вам за дружбу с Владимиром Высоцким. Спасибо,
спасибо
вам огромное. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был поэт Игорь Кохановский. Мы прощаемся ровно на одну неделю. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».